Это Иоанн Апостол, 20-я. Вот. Если смотришь на карту, эти миссионерские вот, путешествия Павла, кажется, что все как-то очень просто. Есть красная линия на этом, на этой карте, он там плавал на корабле, потом туда-сюда. Кажется, что Бог просто отправил ему, ты туда будешь, потом туда. Но из его стороны это совсем не было так. Он просто сделал то, что он понял правильно. То есть Бог не указал ему точно, что надо делать. Вы видите, в этом стихе, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. То есть он готов был садить на корабль туда, и потом в самый последний минут, ого, нет, надо по-другому. То есть это не все так просто. И в принципе у нас и так же в жизни есть куча таких решений, которые надо принять. И это не все так просто. И тема в этом главу о том, что у нас в какой-то мере свободного воли. И нам надо решить эти проблемы. Бог не дает нам сразу ответ. Он дает нам принцип. И чаще всего, как мы решаем эти проблемы, эти вопросы, которые мы встречаем в нашем жизненный путь, не столь важно, как ответ, но столь важно наша мотивация. Это мы видим с Павлом. Он решил, что ему придется проповедовать в Иерусалиме и потом в Риме. Но он пока находился, ну, скажем, в Македонии или в Греции. И там нужен был бы прямо на Западе ходить в Риме. Но он сказал, да нет, я буду сперва в Востоке, в смысле в Иерусалиме, и потом, день Пятидесятный, там в Иерусалиме, и потом обратно, ну, в другом сторону в Риме. Но Святой Дух постоянно сказал ему, что не надо, не надо. Если ты это делаешь, ты будешь очень много страдать. И даже в 21 главу написано, что Святой Дух сказал ему, что нет, так не ходите. Так не ходи. Нет, он так хотел. Ладно. Значит, что он не делал то, что самое идеальное. И Бог как-то был против Павла в этом путешествии. И все случилось довольно плохо для него. Но это не значит, что Бог не действовал дальше с ним. Бог использовал его желание ему служить, хотя это не было на самом идеальном уровне. Видите, в 6 стихе. Мы после дней опресночных отпилили из Филиппа, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду. То есть на корабле 5 дней из Филиппа до Трояду. Но он это же путешествие сделал, 16 главу, можно читать, 11-12 стихов, где написано, что он это сделал 2 дня, а сейчас 5 дней. Значит, что ветер был против. И на еврейском, и на греческом языках ветер и дух – это одно и то же слово. Значит, Дух Божий как-то противостоял Павлу. Это не значит, что Бог не хотел как-то дальше общаться с ним, но все-таки Бог был против. И когда он плавал до Рима, из Иерусалима, из Израиля, у него столько проблем, почти умер. То есть погода была на самом деле противная. И столько раз написано, что именно ветер был противная. И ветер, и дух – это одно и то же слово. Значит, что Дух Божий как-то сказал ему, что это не надо. Но он хотел. И ладно, Бог ему разрешил, скажем так, это делать. И это утешение для нас в том, что, смотря обратно в наших жизнях, мы видим столько решений, которые мы приняли, которые не очень хорошие, не очень духовные. И иногда думаем, ну что, я как-то тратил мою жизнь, и уже все не идеально. Ладно, это не значит, что Бог дальше не будет с нами общаться. Он все-таки действует через нами. Потому что Он нас любит, короче. И Он хочет дать нам спасение, в конце концов. Итак, видите, в 7 стихе, когда Он был с ними, для преломления хлеба, из-за того, что Он так бегал в Иерусалиме, времени не было. И поэтому Он проповедовал весь ночи. Потому что в следующем утро ему пришлось уехать. И то из-за этого тот молодой человек, Евтих, умер. Правда, воскрес после этого. Но из-за того, что они весь ночи занимались. И это опять какой-то намек о том, что Павел был так на спичку, он спешил, спешил, и все как-то не удалось. Тоже о том, что в 2 Коринфянам написано, что он собрал много денег или пробовал собрать деньги из этих церквей, чтобы нести с собой в Иерусалиме. Для бедных еврейских братьев там в Иерусалиме. Но он потом писал к римлянам: пожалуйста, молитесь для меня, чтобы эти братья в Иерусалиме приняли бы то, что я принесу им. То есть это был под вопросом. Наверное, он столько сделал, читая 2 Коринфянам, видимо, что он столько имел проблемы с Коринфе, всякие неприятности из-за этого инициативы собрать деньги из этих язычников, чтобы передать евреям. Это не получилось. Не очень получилось. И это никогда, нигде не написано, что он пришел, отдал деньги, все как-то радовался. Нет, об этом не речь. И даже он боялся, когда он писал коринфянам, что, наверное, эти еврейские братья не будут принципиально это не принимать. Итак, это не получилось. Его путешествие туда, в Иерусалиме, совсем не получилось, не очень удачно. Но он так хотел, хотел. И по пути тот Евтих умер и воскрес, правда. Вот, из-за того, что Павел так вспышки, нету времени, нету, тогда ну давай весь ночи мы будем заниматься. И из-за этого тот молодой человек умер. Кстати, Евтих значит удачный. Удачный человек. И, конечно, вопрос, если он из рождения имел такое имя удачный, или только после тот случай, что он упал, умер и воскрес, что он как-то удачный. Я предпочитаю понять, что от рождения это было его имя. Это все-таки, и это не первый раз в Библии. Чаще всего мы читаем, человек и значение его имя как-то совпадается с его жизнью. И я думаю, что это значит, что есть тот рука Господня в нашей жизни. Бог прекрасно предвидел, так и будет, как и будет с нами. И даже от самого начала мира даже. Знал каждому. И в 9 стихе написано, что тот молодой человек упал вниз с третьего жилья. И Павел, сосед, в 10 стихе, пал на него. То, что Павел сделал, это, особо читая на греческом, это какое-то отражение, то, что случилось с этим Евтихом. Он пал, вот, упал вниз с третьего жилья, и Павел, сосед, и пал на него. Значит, когда Павел понял то, что случилось, его сердце как-то ломалось для этого молодой человек. И он как-то присоединялся с ним. И получается и так с нами, поскольку мы встречаемся друг с другом, видя, слушая беда друг друга. Дух христианства – это не просто думать, ну ладно, бедный парень. А вот, чтобы на самом деле мы как-то это будем подобрать именно на себе. Чтобы, как Павел писал к евреям, что когда другого человека страдает, это так, как мы стоим на его месте и с ним страдаем. Это не просто, ну, это на самом деле сочувствие. И это то, что Иисус и тоже до сих пор делает с нами. Итак, тот молодой человек упал, Павел, как сказать, щет внизу, он тоже пал, как сказать, пал на него, воскрес и вернулся туда, на третьем этаже, и продолжал проповедовать. И только потом написано, в 12 стихе, между тем от рока привели живого, и немало утешились. То есть, есть какая-то картина, которую мы видим, о том, что Павел сосредоточился на проповедовании Евангелия. Он там говорил о Слове Божьем, упс, человек упал, ладно, будем ему воскреснуть, хорошо. И Павел сразу вернулся и начинал продолжать его тему. То есть, факт того, что чудеса он сделал, это как-то не самое главное. Самое главное – это тот Евангелие, который он проповедовал. В 13 стихе мы пошли вперед на корабль, и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла. Почему они не путешествовали вместе? То, что мы читаем здесь в Библии, это не только слово Лука, это на самом деле слово Божье, написано через Богодухновение. И все как-то прекрасно совпадает вместе. Потому что они, согласно 2 Коринфянам, взяли с собой тот денег, который они собрали из этих братьев, язычников. И путешествовать вместе с только деньгами, это очень опасно, очень опасно. И так, кажется, они поделили двум группами, чтобы если что-то с ними случилось, то с другими группами все получилось. И в 16 стихе Павел поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. А почему? Он столько раз писал, что еврейские праздники уже все, закон Моисея уже закончились, не надо соблюдать этих праздники и так далее. А почему? Кажется, был какой-то обсессию с ним поспешать, если можно, в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Я чувствую, что он как-то претендовал на место Петра. Потому что Бог дал Петру служение проповедовать к евреям. И дал Павлу служение проповедовать к язычникам. Но Павел был раввин, интеллектуал, вроде довольно богатый, римский гражданин. И он как-то предназначен, мы сказали бы, по-человечески проповедовать к евреям. Он прекрасно знал Ветхий Завет. Петр был рыболов из Галилеи. Когда он начинал проповедовать Деяния апостолов, 2, 3, 4 глав написано, что все евреи типа смеялись, что тот человек аграмматос, то есть неграмотный, то есть он сделал ошибок в грамматическом плане, вроде он не умел ни читать, ни писать. И как-то Галилея имел такой акцент, помните, когда Петра был в саде, в двор, когда он предал Иисуса, отрекся. Вот, они сказали, что по акценту понятно, что ты тоже из Галилеи. И мы думали бы, что он, наверное, лучше отправить к язычникам. А Бог именно наоборот. Отправил Павла к язычникам и Петра к евреям. И понятно, что Павлу как-то это не очень понравилось. Петра проповедовал в день Пятидесятницы и покрестил в этом же день 3000 человек. Ничего подобного не случилось. Что человек стоял посреди ортодоксальных евреев, проповедовал, и моментально 3000 человек сказали, да, мы хотим креститься. И он им покрестил. Видимо, что Павел как-то думал, а если только я могу быть в Иерусалиме в день Пятидесятницы, я мог бы и тоже так делать. Но это какое-то, я считаю, что он претендовал на место Петра, если только он принял служение, которое Бог дал ему, все гораздо лучше было бы. И я ободряю вам молиться Богу, чтобы он показал бы вам, ну, как быть и как служить Богу. И не просто претендовать на другого человека, ну, понять, что Бог дал нам каждому таланты. Помните тот притч? Таланты. Где каждому дано какие-то таланты. И я думаю, что это нам надо молиться Богу, чтобы знать, какие у тебя есть ожидания от меня, что ты от меня хочешь. Потому что человек никогда не лучше, чем когда у него есть определенный цель в жизни. Что это мой цель, и я бегу это исполнять. Я Бога. Чувствую, что Бог с ним. Так как раньше, когда на корабле Павел сидел с Филиппом до Троада, 2 дня, ветер, дух был с ним, вот туда, прямо. А когда он сделал по-своему, нет, 5 дней, ветер был противный. 22 стих. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Откуда он не знал? Потому что Святой Дух столько раз ему сказал, что ты там будешь страдать.
А
здесь он сказал, что я не знаю, что там вы встретите со мною. В 23 стихе Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. А как он не знал? Я понимаю, что он не знал, но том, что он понял, что намерение Божие, цел, план Божий в каком-то плане открыто. Ладно, так Дух сказал, что так и будет. Но он и тоже понял, что Бог как-то открыт к человеку. И если мы хотим, ну ладно, Бог готов, наверное, изменить его планы. Так как Йоне сказал от Бога, через 40 дней Ниневе уже не будет, разрушится. Но это не исполнялся, потому что они покаялись. И здесь тоже мы видим, как его дух, дух Павла, как-то боролся с Духом Божьим, так как Яков и тоже, как-то боролся с Богом тот ночью. То есть Бог не так Бог, как в исламе, где только надо, ну, быть послушным, делать все то, что он хочет, и соблюдать заповеди, и правила, и уставы и так далее. Бог не такой Бог. Он жаждет для живое, обоюдное отношение с человеком. Ну, он сказал в 24 стихе, молодец, я ни на что не возряю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть у него был, он видел бег впереди, поприще. И он это видел. И это хорошо. Хотя, по-моему, ему не нужно туда в Иерусалиме и столько проблем сделать для себя. У нас и тоже впереди есть бег. И есть определенный конца. И это в Царстве Божьем. И, в принципе, в жизни без Бога какие у нас цели, какие у нас путь впереди? В принципе, никакого нету. Людей, по крайней мере, думают, что ой, карьер такой, что карьер – это мой поприще, это мой бег. Но что значит карьер? Это просто существование. Вот. Но во Христе у нас есть, у Него есть для нас вот такие ожидания, такие планы, такие надежды для нас. И молодец, он, в принципе, закончил. Молодец. Хоть в Риме, когда он умер, он писал к Тимофею, что я сделал мой бег. Я поприще мое закончилось, совершился. Но это не значит, что это он все идеально сделал, но все-таки он сделал. В 25 стихе он сказал, что уже не увидите лица моего. Все войны, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Но это тоже не совсем сбился, это не совсем получилось. Потому что, читая дальше в Новом Завете, это понятно, что после этого он посетил, ну, по крайней мере, Колосы и в разных городах недалеко от этого Троада. Эфес, откуда этих старейшин пришли. То есть он чувствовал, что дальше мы не увидимся. И они даже плакали об этом. Но фактически я думаю, что он был у них дальше. Но это я не могу все-таки объяснить, но я думаю, что это так. Из дальше, ну, послания Павла и дальше истории. То есть опять мы видим, что Бог как-то открыт человеку. И Павел так хотел свой путь, и ладно, Бог так в каком-то степени его разрешал. Он сказал 26 стих. «Чист я от крови всех». Но он и тоже писал, что «я убил людей». Он убил христиан через мучение. Он сейчас сказал, что «я чист». «Я чист». От крови всех. Как может быть, когда человек пролил крови? К евреям написано, что Бог умеет способством кровь нашего Господа Иисуса почистить даже совесть человека. До такой степени, чтобы, хотя Павел убийца, он убил людей, он сейчас мог смело сказать, что я чист от крови всех. И если мы сомневаемся, что ну ладно, прощение, ну ладно, кровь Христа, ну ладно, понимаю, но все-таки есть такие чувства в совести, что я не то сделал. Вот, это радикально. Что на самом деле все тот кровь, который он пролил, это уже нет. Он сказал, я чист от этого. И это вообще чудесно. И поэтому всегда ободряю людей креститься, и не только креститься, а на самом деле веровать о том, что всякий тот грязь уже нет. Он здесь тоже как-то цитировал из пророков, особо из Иезекииля, где написано, что если мы не будем как-то проповедовать человеком, то его кровь будет над нами. То есть у нас есть на наших руках надежда вечности, вечная жизнь. И если мы не будем это передать другому человеку, то его кровь над нами. И Павел вообще молодец. Он сказал, что вы знаете, как я все сделал для вас, и как я смело проповедовал. Его совесть была абсолютно чист. Хотя, как я сказал, я считаю, что его решение, обсессию даже с Иерусалимом и Петрой был не совсем здравомысленный. Но ладно, все равно, это чудесно, что здесь человек умел показать по-честному, что у него честно такой чистый совесть. И это самое главное, что после крещения мы сможем на самом деле чувствовать, что у меня чистая совесть. Это не значит, что я как-то забыл о моей греховности, но это вера о том, что на самом деле я сейчас чист во Христе. Ну, постоянно, конечно, Бог как-то напоминал Павлу о том, что он сделал. Видите, 22 стих. «Ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». На греческом языке это совсем похоже на слово, которое мы читаем в Деянии апостола 9, как Савл или Павел шел в Дамаске, чтобы привязывать христиан и идти с ними в Иерусалим. И здесь написано, что я как-то привязан духом, и я иду в Иерусалим. Это именно то, что он сделал христианами, привязал им и потом вел им в Иерусалим. Это то, что он намерал делать. И то, что он намерал даже делать к другими, случилось и с ним. Это не наказание. Это не простое наказание, что ты так думал, ты так придумал, так делать перед ней, и поэтому Бог как-то это сделал тебе. Нет. Бог не такой примитивный. Наказать ради наказания. Бог это сделал, чтобы учить Павла, потому что он будет жить вечно с этими людьми во Царстве Божьем. С этими христианами, которые он даже мучил, бил и убил. Вот. И поэтому Бог хотел ему приготовить к этому вечности, чтобы он понял, как они чувствовали бы на его руках. Бог и тоже так действует в нашей жизни. Чаще всего у нас случаи в жизни, и мы не понимаем, почему это случилось. Как-то у нас ощущение, что это от Бога. Это не просто неудачные ситуации, это от Бога. Но значение этого случая не совсем понятно сразу. Но видите, как Бог действует в жизни человека, чтобы приготовить ему к этому вечности. Он сказал, 28 стих, «Внимайте себе и всему стаду, потому что то церковь Господа, он приобрел себе кровью своею». То есть каждый человек во Христе, Иисус приобрел тот человек кровью своею. И Павел сказал, поэтому тебе надо быть заботливым для этого человека, потому что Иисус для него умер. И вот это является основанием для настоящего уважения и респекта друг к другу. Знать, что вау, Иисус пролил свою кровь для этого человека, для той женщины, для той бабушки, для той молодой девочки. Вот. И поэтому на этом основании у нас должен быть какое-то уважение к этому человеку, какой-то мере заботу. И в этом является потенциал, по крайней мере, для церковь, в смысле группа, собрания, верующих людей, на самом деле начинать быть совсем радикальным по-другому, из любого другого общества на свете. Обратно к этому тему, о том, что Бог как-то открыт с нами, к нам. 29. Я знаю, что по отчествии моем войдут к вам лютые волки. 31. Посему бодрствуйте. Значит, что и 30-му он сказал, что из вас самих восстанут людей, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте. То есть он сказал, так и будет, но не обязательно, если вы будете смотреть. Опять то же самое. Я хожу в Иерусалиме, я иду в Иерусалиме. Святой Дух сказал, что так и так будет, узи и так далее, страдания для меня ждет, но я не знаю, что там будет. В смысле того, что Бог открыто. То есть, как ты хочешь, как я хочу, вот так и мы сможем так и жить. И если самое главное в нашем сердце, я хочу угодить Господу, я хочу служить Иисусу, я хочу быть в Царстве Божьем. Если это самые главные эмоции у нас, самые главные желания, то это все как-то получится, потому что Бог готов дать человеку то, что он на самом деле хочет. 31. 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Если это мы принимаем по-буквальному, и почему нет? Это не кажется для меня символически. Это чудесно, что 3 года, каждый день он плакал. Если кто плакал каждый день за неделю, вы сказали бы, правда, правильно сказали бы, что у этого человека есть какой-то нервозный срыв. А если 3 года плачешь каждый день, 3 года, уже надо психушку. Но в этом плане Павел вообще молодец. Он в полном психологическом плане стабильно, нормально, здоровый человек. Но он понял, что жизнь это так, духовная жизнь это столь важно. Это столь важно. И он видел, как у этих людей были такие выборы. Или к вечности, или к вечной жизни, или к вечной смерти. Поэтому 3 года каждый день и ночь слезами он учил этих людей, пробовал им убедить о том, что это столь важно, как ты решаешь для Господа. И это великолепно, это чудесно. Особо знаю, что он не Сын Божий. Когда читаю об Иисусе в Евангелиях, в нашем слабости мы все как-то считаем, ой, ну это Сын Божий, я не Сын Божий. Вот. Хотя я считаю, что это не совсем адекватнее как-то извинение. Ну ладно, с Павлом у нас такого извинения нету. Нету. Он на самом деле образец для нас. 34. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сие. То есть он показал, значит, он работал, делал палаток, вот, и он показал его руки и сказал, что я не только для себя, а тоже для бывших при мне, то есть его сотрудников, я и тоже, так сказать, платил для им, на мой счет, но я это все-таки сделал с этими руками, на работе, каждый день. 35. По всем показал я вам, что так трудец надобно поддерживать слабых. Слабых. Я понимаю тогда, что этих людей с ним был и тоже слабых. Тимофей, он даже писал Тимофею, что ну, надо немножко вино пить, потому что ты так часто болеешь и так далее. Итак, когда мы читаем, ну, мы читали раньше, 20 главу, 4 стихе, что был Сосипатр и Аристарх, Секунд, Гай, Тимофей, Тихий и Трофим. Ну, Павел, как сказать, платил для им на свой счет. Но он сказал, что я платил для им, работая с моими руками, и показал вам пример, как вам надо и так же поддерживать слабых. То есть этих людей с Павлом были вообще слабы. Они не такие, ну, ребят, которые ходил с ними. Вот. И это значит, что тот группа, 7 человек, которые его самые близкие друзья, и мы высочаем этих имен по всему Нового Завета. Тимофей, Аристарх и Трофим, Тихий и так далее. Постоянно встречаем этих людей дальше в этом истории. Этих людей довольно слаб. До таком степени они не могли даже работать для себя, держать себе, пока он там жил в Эфесе 3 года. Павел для им работал, чтобы им как-то спонсировать, потому что они такие слабые. И через этих слабых людей, наверное, молодые, в физическом плане не очень храбрые людей, вот столько людей Господь обратил через этих слабых людей. Итак, не думайте, что все эти библейские герои, как Давид и так далее, они такие мощные, сильные, и я такой слабый, я такой немощный. Это именно через такой слабости, что Бог очень любит работать. Даже Павел сам писал Коринфянам и Галатам, что когда я был с вами, первый раз и проповедовал, я вообще такой слабый был. Вроде его здоровье не очень и так далее. Итак, не думайте, пожалуйста, что Бог не может через тобою действовать или работать. Он даже, слабость, это даже квалификация для его содействия. И это все таки закончится с Иисусом, потому что он тоже в этом плане был слаб. И через его смерть на кресте, где людей вообще смеялись, что, ну, смерть на кресте – это абсолютно конца. Это стыдно. Это, ну, написано, Павел писал, что он умер в слабости. Голый, наг, без ничего. Все смеялись, все, даже учеников, убежали от него. Один, кажется, все. И вот, это именно в этом слабости, что Бог действовал с ним. И через его слабости мы все здесь. И все будем жить вечно, поскольку держимся во Христе. Итак, так как написано в 32 стихе. «Ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Давайте тогда помолимся за хлебом. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отче, за тот хлеб, который мы понимаем как символ тела нашего Господа, который умер в слабости, но жил через Твой сил и славу. Отче, мы тоже слаб в нем. Отче, принимай наши слабости, прости, чисти, пожалуйста, очисти каждый из нас. И пусть, Отче, мы будем вечны, членов тела Христова, и будем жить вечно с Ним, когда Он придет, и мы будем опять совершать то преломление хлеба с Ним. Во имя и ради Него.